Итак, разбирая декартовское развлечение мышления и тела, разбирая его, конечно, как метод или способ мышления, или способ мысли, мы установили фактически одну неожиданную вещь, а именно, что понятие сознания оказалось у нас, вслед за Декартом, одним из первичных и независимых понятий физического описания мира. Я подчеркиваю, физического описания мира, а не описания психологии или психики или сознания. Вы знаете, что физическое описание мира, какое бы оно ни было в конечных своих продуктах теоретических, имеет в своем составе какие-то понятия, которые считаются начальными и независимыми понятиями. То есть независимыми от самого хода исследования его результатов, вводятся так, что, являясь начальными и независимыми, они обеспечивают объективность получаемых результатов. Число таких понятий обычно конечное, ограниченное число. Ну, скажем, одним из таких понятий первичных и независимых понятий, конечно, является понятие пространства, например, и времени. Но сейчас мы пока эти понятия пространства и времени оставим в стороне. Они явно физические. Но обратим внимание на то, что в числе такого рода независимых понятий, то есть независимых от самого хода исследования и эксперимента, оказалось у нас понятие сознания. Вот то трансцендентальное сознание, которое мы ввели, которое оказалось для нас первым шагом, есть, во-первых, понятие сознания, а не о каком-нибудь физическом явлении. И, во-вторых, оно стоит у нас в ряду независимых понятий и первичных понятий, потому что, не введя его, мы вообще не можем иметь никаких объективных суждений о мире, а не о сознании. Я сейчас фактически просто резюмирую ход мысли, который у нас был на прошлой лекции. Резюмируя его и дальше уже не углубляясь в эту сторону дела, я выражу то, о чем я говорю, следующим образом. Сознание, о котором идет речь, есть некоторый процесс наблюдения. Фактически мы поняли уже по ряду вещей, что этот процесс наблюдения есть некоторое поле наблюдения. Поле наблюдения имеет какую-то структуру. Содержание наблюдения зависит от того, что предположено или допущено относительно некоторых свойств структуры поля наблюдения. Ну, например, я фактически показывал, что Декартом предположено, что поле наблюдения таково, или структура его такова, что наблюдение в одной точке пространства наблюдения есть одновременно по содержанию наблюдение предмета в другой точке пространства или поля наблюдения. И поэтому возможен перенос знания, сообщение его из одной точки в другую. Без этого допущения, как теперь вы понимаете, что нельзя сформулировать суждение о наблюдаемом. Следовательно, какое-то допущение о так называемой субъективности в кавычках предшествует нашим утверждениям об объективности. И более того, само утверждение чего-то о предмете, как утверждение чего-то объективного, зависит от введенного понятия чего? Сознания. И пока не введено такое понятие, мы ничего из состава наших восприятий не можем объективировать в мире, то есть утверждать, что какое-то содержание нашего наблюдения, а содержание наблюдений – суть содержания сознания, утверждать, что это содержание есть нечто происходящее в мире объективно, независимо от состояния субъекта. Так вот, пока не введены, не допущены в основе самого наблюдения некоторые свойства структуры поля наблюдения, мы не можем выносить или объективировать содержание нашего сознания или нашего наблюдения. Но хитрость здесь состоит в следующем. Хитрость, которую Декарт прекрасно понимал и которая нашла отражение в причудливых терминах его теории. А именно, так вот, до того, как мы ввели некоторые или допустили некоторые свойства структуры поля наблюдения, мы не можем ничего объективировать, утверждать, что в мире имеет место то-то и то-то. А когда ввели, то мы не все можем утверждать о мире. То есть, когда мы ввели, уже фактически определено, что мы можем утверждать. И вот эту определенность Следующее определение. Значит, пока мы не ввели трансцендентального сознания, мы относительно мира не можем объективировать состояний или содержаний сознания. И что делает физика? Она объективирует состояние и содержание нашего сознания. Утверждая, что эти содержания есть слепок происходящего в мире. Так, пока мы не ввели, не можем этого сделать. А когда ввели трансцендентальное сознание, или трансцендентальные понятия, лежащие в основе физического описания, то на само это физическое описание наложены какие-то ограничения. И их называет Декарт врожденностью идей. Вот эти ограничения. Повторяю, пока не ввели, ничего не можем сказать, а когда ввели и что-то можем сказать, это нечто говоримое уже каким-то образом определено. Не все можно сказать и не любое. Ну, например, уже на знание, как я уже показывал, наложено следующее ограничение, например. Если думаю, то не могу не знать того-то и того-то. Помните, я это довольно подробно развивал, но не давал этому такого поворота. Если подумаю, не могу не знать. Вот если я подумаю о треугольнике, я не могу не знать, что он составлен из прямых линий. Значит, прямая линия, если я подумал, она уже есть ограничение того, что я могу сказать о треугольнике. Я могу о треугольнике говорить только то, что не нарушает знания, что треугольник составлен из прямых линий, например. Поэтому Декарт причудливо и говорит, что врождены наши идеи. Но врождены, конечно, те идеи, которые Декарт считает простыми естествами или абсолютными естествами. Ну, пока это вот эти последние два термина, простое и абсолютно, нам не ясно, но пока, поскольку я сейчас конкретно теорию врожденных идей не затрагиваю, я пока могу это и не разъяснять. Мне важно пока сейчас другое, что развлечение тела и души или материи и мысли начинается с осознания того факта, что среди первичных понятий и независимых понятий физического описания содержится независимое понятие сознания. Но здесь этим понятием сознания нужно обращаться очень осторожно, поскольку мы, будучи чувствующими и сознающими существами, мы имеем возможность всегда наглядно реализовывать наши представления о сознании. Ну, например, наше представление о сознании мы наглядно реализуем через структуру «я», эмпирического и психологического «я». И поэтому как некоторые утверждения о сознании, например, декартовские, мы можем понять как относящиеся к тому, что мы, реализовав сознание наглядно, понимаем под субъективностью. И тогда, когда я говорю, что понятие субъективности является первичным или одним из первичных понятий физики, то могут возникнуть недоразумения, если мы попытаемся представить себе меру наших способностей представлять, то есть в меру требования наглядности. А Декарт предупреждает, и я вслед за ним повторяю, что в том, что касается не только мира, но и себя самого, в понимании нужно отучаться от привычки представлять наглядно. За вот этим предупреждением, которое я сейчас делаю, стоит одна забавная вещь. Значит, когда я говорю, что есть некоторое трансцендентальное сознание, и оно лежит в основе физического описания, то я говорю, тем самым накладываю ограничения не только на то, что можно сказать о мире в физике, но и на то, что можно сказать в психологии о сознании. Я фактически тем самым показываю, что то, что мы называем единством сознания или единством «я», подставьте наглядную модель, то, что называется единством сознания, задается законом, а не субъектом. То есть не субъект вымышляет или изобретает, или составляет, или компонует то единство, которое в трансцендентальной философии Декарта и Канта называется единством сознания. Оно у Декарта, вот это указание или предупреждение о том, что, простите, вот то единство, которое будет объединять для нас все поле наблюдения, или которое мы называем, единство, которое мы называем структурой сознания, это единство дается законом. Есть расположение, данное законом, а не расположение, сделанное, изобретенное, вымышленное субъектом, который объединяет свой внутренний психологический мир во что-то целое. Декарт это выражает в следующем, в одном из мест, куда, можно сказать, ушел гений Декарта, а именно в письма он ушел. Вот в письме Арно он пишет, значит, говоря о том, что суть человеческого духа состоит в мысли или в мыслящей природе, или в мыслящем естестве, значит, мыслящее естество составляет суть духа, то я, говорит Декарт, имею этим в виду не тот или иной акт мысли. Ведь, говорит Декарт, когда мы говорим о том или ином акте мысли, мы говорим или предполагаем, что дух, выражающийся или совершающий эти акты мысли, в самом себе имеет силу или возможность выбирать между тем или иным актом, то есть совершать тот или иной акт. Но при этом он не может выбирать, значит, он может выбирать тот или иной акт мысли, но он не может выбирать быть ему или не быть вещью, которая мыслит. Значит, повторяю, дух может выбрать, совершая акты мысли, совершить ему этот акт или другой акт совершить ему, акт мысли. Но он не может выбрать быть ему мыслью, то есть мыслить ему или не мыслить. Точно так же, как от пламени самого зависит, как от эффициентной каузы, то есть от действующей причины, зависит протянуться ему в одну сторону или в другую. Вот представьте себе колеблющееся пламя, оно проколебалось в одну сторону, захотело, допустим, направо, а захотело налево. Да, но оно, пламя не может выбирать, быть ему вещью протяженной или нет.